Глава 10. Смерть, обедня или Бастилия. Как читателю уже известно, Маргарита, заперев дверь, вернулась к себе. Но когда она с трепетом входила в спальню, ей прежде всего бросилась в глаза Жиона, которая в ужасе прижалась к двери кабинета, глядя на пятна крови, разбрызганной по мебели, постели и ковру. «Ох, мадам!» — воскликнула она, увидев королеву. «Неужели он умер?» «Тише, Жиона!» — ответила Маргарита строгим тоном, подчеркнувшим необходимость такого требования. Жиона умолкла. Маргарита вынула из кошелька залоченный ключик и, отворив дверь в кабинет, указала своей приближенной на молодого человека. Ламоль кое-как встал и подошел к окну. Под руку ему попался маленький кинжальчик, какие в те времена носили женщины, и он схватил его, услышав, что отпирают дверь. «Мсье, не бойтесь ничего!» — сказала Маргарита. — Клянусь, вы в безопасности. Ламоль упал на колени. «О, мадам!» — воскликнул он. — Вы для меня больше, чем королева. Вы — божество. — Не волнуйтесь так, мсье, — сказала королева. — У вас еще продолжается кровотечение. Взгляни же, Йона, как он бледен. Послушайте, куда вы ранены? — Мадам, — говорил Ламоль, стараясь разобраться во вхватившей все тело боли и установить главные болевые точки. «Помнится, что первый удар мне нанесли в плечо, а второй — в грудь. Все остальные раны не стоят внимания». «Это мы увидим», — ответила Маргарита. «Жиона, принеси мне шкатулочку с бальзамами». Жиона вышла и тотчас вернулась, держа в одной руке шкатулочку, в другой — серебряный, позолоченный кувшин с водой и кусок тонкого голландского полотна. «Жиона, помоги мне приподнять его», — сказала Маргарита. «Если он будет приподниматься сам, то лишится последних сил». «Мадам, я так смущен, я, право, не могу позволить». «Я надеюсь, мсье, вы не будете мешать нам делать наше дело», — сказала Маргарита. «Раз мы можем вас спасти, было бы преступлением дать вам умереть». «О, я предпочел бы умереть», — воскликнул Ламоль. «Но не видеть, как вы, королева, пачкаете руки в моей недостойной крови». «О, ни за что, ни за что!» И он почтительно отстранился от нее. «Ах, дорогой мой дворянин», — улыбаясь, ответила Жиона. «Да вы уже испачкали своей кровью и постель, и всю комнату Ее Величества». Маргарита запахнула халат на своем батистовом пеньюаре, пестревшем кровяными пятнами. Это стыдливое женское движение напомнило Ламолю, что он держал в своих объятиях и прижимал к своей груди эту красивую, горячо любимую им королеву, и легкий румянец стыда мелькнул на бледных щеках юноши. «Мадам», — слабым голосом проговорил он, — «разве вы не можете передать меня на излечение какому-нибудь хирургу?» «Хирургу-католику, да?» — спросила королева с таким оттенком в голосе, что Ламоль вздрогнул. «Разве вы не знаете?» — продолжала Маргарита с неизъяснимой теплотой в голосе и взгляде. «Что в воспитание королевских дочерей входит изучение свойств растений и умение приготовлять целебные бальзамы. Во все времена обязанностью королев и женщин было облегчать страдания. И, как уверяют, по крайней мере, наши льстецы, мы не уступим любому хирургу. Разве до вас не доходили слуги о моем искусстве врачевания? Ну же, Йона, примемся за дело». Ламоль попытался еще раз оказать сопротивление, повторяя, что предпочитает умереть, чем возлагать на королеву такой труд, что ее заботы, вызванные состраданием, могут после возбудить отвращение к нему. Но это сопротивление только истощило его силы, глаза его закрылись, голова откинулась назад, и он во второй раз лишился чувств. Маргарита подняла выпавший у него из руки кинжал, быстро перерезала им шнуры на калете, в то время как Жиона распорола или, вернее, взрезала рукава. Затем Жиона взяла льняную тряпочку, смочила ее свежей водой и смыла кровь, сочившуюся из плеча и груди молодого человека. А Маргарита, взяв золотой зонт, начала исследовать раны так осторожно, так умело, что это сделало бы честь хоть самому Амбруазу Паре. Рана в плече оказалась глубокой, удар же в грудь скользнул по ребрам и ранил только мускулы. Но ни одна из этих ран не повредила того естественного панциря, который предохраняет легкие и сердце. Рана болезненная, но не смертельная. «Ассеримум хумери вулнус, нон аутем летале», прошептала ученая-красавица-хирург. «Дай мне бальзам, Жиона, и приготовь корпию». Между тем же Йона, не дожидаясь распоряжения королевы, вытерла насухо и надушила грудь молодого человека, его руки античной формы, его красиво развернутые плечи и его шею, прикрытую густыми кудрями, больше походившую на шею статуи из парусского мрамора, чем на часть тела израненного, чуть живого молодого человека. «Бедняга», — прошептала же Йона, любуясь не столько делом рук своих, сколько самим объектом их стараний. «Красив? «Не правда ли?» — спросила Маргарита с царственной откровенностью. «Да, мадам, но, по-моему, не следовало бы оставлять его на полу. Нужно поднять его и положить на диван». «Верно», — ответила Маргарита. Обе женщины нагнулись соединенными усилиями, приподняли Ламоля и положили его на широкую софу с резной спинкой, стоявшую у окна, которое они приоткрыли, чтобы раненый дышал чистым воздухом. Ламоль, разбуженный этим перемещением, вздохнул и открыл глаза. Он находился теперь в том блаженном состоянии, какое испытывает раненый, возвращаясь к жизни и чувствуя вместо жгучих болей полное успокоение. А вместо теплого, противного запаха крови – благоухание бальзамов. Он начал лепетать какие-то бессвязные слова, но Маргарита с улыбкой приложила свой пальчик к его губам. Послышался стук в дверь. «Это стучатся у потайного хода», — сказала Маргарита. «Кто бы это мог быть?» — спросила же Йона. «Я пойду посмотрю», — сказала Маргарита. «А ты останься здесь и не отходи от него ни на минуту». Маргарита затворила дверь в кабинет, вернулась к себе в комнату и отперла дверь потайного хода. «Мадам де Сов!» — воскликнула она, отшатываясь от баронессы под влиянием не чувства страха, а скорее вражды, как бы оправдывая мнение, что женщина никогда не прощает другой женщине, отнявшей у нее хотя бы и нелюбимого мужчину. «Да, это я, ваше величество», — промолвила мадам де Сов, умоляюще складывая руки. «И вы здесь, мадам?» — продолжала Маргарита, все больше изумляясь и в то же время повышая голос. Шарлотта упала на колени. «Мадам, простите», — говорила она, — «я сознаю, как я перед вами виновата, но если бы вы знали все, не вся вина лежит на мне, был и особый приказ королевы-матери». «Встаньте», — сказала Маргарита, — «я полагаю, вы явились не для того, чтобы оправдываться передо мной. Встаньте и говорите, зачем вы пришли». «Мадам, я пришла», — с блуждающим взглядом говорила Шарлотта, продолжая стоять на коленях, — «я пришла, чтобы узнать, не здесь ли он». «Кто здесь? О ком вы говорите? Не понимаю». «О короле». «О короле? Вы бегаете за ним даже ко мне? Вы же отлично знаете, что здесь он не бывает». «Ах, мадам», — продолжала баронесса, не отвечая на эти колкие слова и, видимо, даже не осознавая их истинного смысла. «Дай бог, чтобы он был здесь». «А почему?» «Ах, боже мой, мадам, да потому что гугенотов избивают, а он глава их». «О, я забыла об этом!» — воскликнула Маргарита, хватая за руку мадам де Сов и вынуждая ее встать. «Я не подумала, что королю может грозить такая же опасность, как другим!» «Большая, мадам!» — воскликнула баронесса де Сов. «В 1000 раз большая, чем другим!» «Правда, герцогиня Лотарингская меня предупреждала. Я говорила ему, чтобы он не выходил на улицу. Разве он вышел?» «Нет, нет, он в Лувре, но его нет нигде. Если он не здесь, его здесь нет». «О!» — воскликнула мадам де Сов в порыве горя. «Тогда ему конец. Королева-мать поклялась его уничтожить». «Уничтожить? О, вы меня пугаете! Это невозможно!» «Мадам! Мадам!» — заговорила баронесса с такой настойчивостью, какую внушает только страсть. «Я повторяю вам, никто не знает, куда девался король Наварский. А где королева-мать?» «Королева-мать послала меня за герцогом Гизом и месье Таваном, которые находились у нее в молельне, а потом велела мне уйти. Тогда я пошла к себе и, простите, мадам, стала ждать, как обыкновенно». «Моего мужа, да?» — спросила Маргарита. «Он не пришел, мадам. Тогда я начала его искать повсюду, спрашивала всех. Только один солдат сказал мне, будто бы видел, как король шел в сопровождении конвоя с обнаженными шпагами, и было это до избиения гугенотов, а избиение началось час тому назад». «Благодарю, мадам», — сказала Маргарита. «И хотя чувство, побудившее вас действовать так, для меня только лишняя обида, я все же вас благодарю». «О, мадам, в таком случае, простите, с вашим прощением я пойду к себе бодрее. Я не решаюсь следовать за вами даже издали». Маргарита протянула ей руку. «Идите к себе, а я пойду к королеве-матери. Король Наварский под моей защитой. Я обещала быть ему союзницей и сдержу слово». «А если вам не удастся пройти к королеве-матери?» «Тогда я пойду к брату Карлу. Надо будет поговорить с ним». «Идите, идите, мадам», — сказала баронесса, уступая дорогу Маргарите. «И дай вам, Боже, счастливый путь». Маргарита быстро пошла по коридору, но в конце его обернулась и посмотрела, не идет ли сзади мадам де Сов. Мадам де Сов шла вслед за ней. Убедившись, что она свернула на лестницу, которая вела к ней в комнаты, королева Наварская направилась к королеве-матери. Вся обстановка в Лувре изменилась. Вместо толпы придворных, которые, почтительно приветствуя ее, давали ей дорогу, Маргарита все время натыкалась или на дворцовых стражей с окровавленными протазанами и в одежде, выпачканной кровью, или же на дворян в пробитых оружием плащах и с лицами, измазанными пороховой гарью. Они разносили приказания и депеши, одни входили, другие выходили. Все эти люди, сновавшие взад и вперед по галереям, напоминали какой-то страшный, огромный муравейник. Но Маргарита все же быстро двигалась вперед и, наконец, дошла до передней комнаты в покоях королевы-матери. В передней стояли в два ряда солдаты, не пропуская никого, кроме лиц, знавших особый пароль. Маргарита тщетно пыталась пробраться сквозь эту живую изгородь. Дверь в комнату Екатерины Медичи то отворялась, то затворялась. И в растворявшуюся дверь Маргарита видела королеву-мать, помолодевшую от делового возбуждения и полную энергии. Точно ей было 20 лет. Она то принимала письма, их распечатывала и читала, то сама писала, то раздавала приказания, одним что-то говорила, другим лишь улыбалась, награждая более дружеской улыбкой тех, кто больше был запылен и обогрён кровью. Среди этой великой суматохи, наполнявшей Лувр, страшным шумом с улицы доносились все, учащаясь, ружейные выстрелы. После трех безрезультатных попыток добиться пропуска у алебардщиков, Маргарита решила: «Мне ни за что не проникнуть к ней. Лучше, не теряя времени, пойти к брату». В это время шел мимо Гиз, который доложил королеве-матери о смерти адмирала и теперь возвращался продолжать бойню. «Генрих!» — окликнула его Маргарита. «Где король Наварский?» Герцог с усмешкой удивленно взглянул на Маргариту, раскланялся и молча вышел в сопровождении своей охраны. Маргарита догнала одного командира, который уже выводил свой отряд из Лувра, но задержался перед выходом, приказав отряду зарядить аркебузы. «Где король Наварский? Месье, скажите, где король Наварский?» «Не знаю, мадам. Я не из охраны его величества», — ответил командир. «А, дорогой Рене!» — воскликнула Маргарита, увидев парфюмера Екатерины Медичи. «Вы от королевы матери? Не знаете ли, что стало с моим мужем?» «Мадам, вы, вероятно, забыли, что его величество совсем не друг мне. Даже, говорят», — добавил он с такой злой улыбкой, точно не улыбался, а собирался укусить. «Даже говорят, что король Наварский решился обвинить меня в том, что я в соучастии с ее величеством, королевой Екатериной, отравил его мать». «Нет-нет, милейший Рене», — воскликнула Маргарита, — «не верьте этому». «О, мне это безразлично, мадам», — ответил парфюмер. «Теперь уж нечего бояться короля Наварского и его сторонников». И парфюмер пошел прочь от Маргариты. «Мсье Таван! Мсье Таван!» — крикнула Маргарита проходившему Тавану. «Прошу вас на одно слово!» Таван остановился. «Где Генрих Наварский?» — спросила она. «Где?» «Думаю, что разгуливает в городе вместе с герцогом Алансонским и принцем Конде». Потом чуть внятно, так, чтобы одна Маргарита слышала его, добавил: «Ваше прекрасное величество, если вам угодно видеть того, за чье место я отдам жизнь, постучитесь в королевскую оружейную». «Спасибо, Таван, благодарю вас, я иду туда сейчас же», — ответила Маргарита, уловившая из слов Тавана только это важное для нее указание. Маргарита поспешила на половину короля, рассуждая про себя: «О, после того, что я обещала ему, после того, как обошелся он со мной в ту ночь, когда неблагодарный Генрих Гиз прятался у меня в кабинете, я не могу допустить его гибели». Она постучалась в двери королевских покоев, но тут же ее окружили два отряда дворцовой стражи. «Королю входа нет», — сказал подошедший офицер. «А мне?» — возразила Маргарита. «Приказ для всех». «Но я королева Наварская, я его сестра, мадам. Приказ не допускает исключений. Примите мои извинения». И офицер запер дверь. «Он погиб!» — воскликнула Маргарита, встревоженная зловещим видом всех этих людей, или дышавших местью, или непреклонных. «Да, теперь все понятно. Из меня сделали приманку. Я ловушка, в которую поймали гугенотов, и теперь их избивают. О нет, я все-таки войду, хотя бы мне грозила смерть». Маргарита мчалась, как сумасшедшая, по коридорам и галереям, как вдруг, пробегая мимо одной двери, услышала тихое, однообразно унылое пение. кто-то в комнате за этой дверью пел дрожащим голосом кальвинистский псалом.
«Ах, это милая Мадлон, кормилица моего брата, короля!»
— воскликнула Маргарита, озаренная мелькнувшей у нее мыслью.
«Это она! Господь, покровитель всех христиан, помоги мне!»
И Маргарита тихонько постучалась в небольшую дверь. Когда Генрих Наварский, выслушав предупреждение Маргариты и поговорив с Рене, все-таки вышел от королевы матери, хотя маленькая собачка Феба, как добрый гений, старалась не пустить его, он встретил нескольких дворян-католиков, которые под видом оказания почета проводили Генриха до его покоев, где собрались человек 20 гугенотов, и раз уже собравшись, решили не покидать своего молодого короля, так как что-то недоброе чувствовалось в Лувре еще за несколько часов до этой роковой ночи. Они остались, и никто их не беспокоил. Но при первом ударе в колокол на Сен-Жермен-Ле-Озеруа, отдавшимся в сердцах этих людей как похоронный звон, вошел Таван и среди гробового молчания объявил Генриху Наварскому, что король Карл IX желает с ним поговорить. О сопротивлении не могло быть речи. Да эта мысль и не приходила никому в голову. В галереях и коридорах Лувра сверху, снизу слышался топот около 2000 солдат, собранных внутри здания и на дворе. Генрих Наварский, простившись с друзьями, которых ему не суждено было увидеть вновь, пошел вслед за Таваном до маленькой галереи рядом с королевскими покоями. И здесь Таван оставил его одного, безоружного, с тяжелым гнетом всяких подозрений на душе. Король Наварский провел так минута за минутой жутких 2 часа, с возрастающим ужасом прислушиваясь к звукам набата и грому выстрелов. В стеклянное оконце Генрих видел, как в зареве пожара или при свете факелов мелькали палачи и жертвы, но не мог понять, что значили и эти вопли отчаяния, и эти крики «Бей!». Несмотря на то, что король Наварский знал Карла IX, королеву-мать и герцога Гиза, он все же не мог себе представить всего ужаса драмы, совершавшейся в эти часы. В нем не было природной храбрости, но было другое, не менее ценное достоинство — большая сила духа. Он боялся опасности, но шел с улыбкой навстречу ей в сражении, в открытом поле, при свете дня, на глазах у всех под пронзительные звуки труб и дробные глухие перекаты барабанов. А здесь стоял он безоружен, одинок, в неволе, в полутьме, где еле-еле можно было разглядеть врага, подкравшегося незаметно, и сталь, готовую разить. Эти 2 часа остались, пожалуй, самыми жестокими часами в его жизни. Когда Генрих Наварский уже начал понимать, что, по всей вероятности, происходит организованное избиение, к большому его смятению, вдруг появился какой-то капитан и провел его по коридору в покое короля. Едва они дошли до двери, как она открылась, пропустила их и тотчас, как по волшебству, закрылась вслед за ними. Затем капитан ввел Генриха Наварского в оружейную, где находился Карл IX. Король сидел в высоком кресле, свесив голову на грудь и положив руки на подлокотники. При звуке шагов короля Наварского и капитана Карл IX поднял голову. И Генрих Наварский заметил крупные капли пота, выступившие у него на лбу. «Добрый вечер, Анрио», — резко произнес молодой король. «Лошатр, оставьте нас». Капитан вышел, воцарилось мрачное молчание. Генрих Наварский с тревогой оглядел комнату и убедился, что они одни. Вдруг Карл IX поднялся с кресла, быстрым движением откинул назад белокурые волосы, отер лоб и спросил. «Черт подери, Анрио, вы рады, что находитесь здесь со мной?» «Конечно, сир», — ответил король Наварский. «Я всегда счастлив быть с вашим величеством». «Лучше быть здесь, чем там, не так ли?» — заметил Карл IX, не столько отвечая на любезность своего зятя, сколько следуя течению своей мысли. «Сир, я не понимаю», — ответил Генрих Наварский. «Взгляните и поймете». Король быстро подбежал, вернее, подскочил к окну и, подтащив к себе своего перепуганного зятя, указал ему на страшные силуэты палачей на палубе какой-то барки, где они резали или топили своих жертв, которых к ним приводили каждую минуту. «Скажите же, ради бога, что происходит этой ночью?» — спросил белый, как полотно, король Наварский. «Мсье, этой ночью меня избавляют от гугенотов. Видите, вон там, над Бурбонским дворцом, дым и пламя». «Это дым и пламя от пожара в доме адмирала. Видите, это мертвое тело, которое добрые католики волокут на разодранном матрасе. Это труп зятя адмирала и вашего друга Теллиньи.
«Что это такое?» — воскликнул король Наварский, почувствовав в этих словах издевательство, соединенное с угрозой, и, содрогаясь от гнева и стыда, тщетно пытался нащупать рукоять своего кинжала. «А то!» — выкрикнул Карл IX, вдруг приходя в ярость и страшно побледнев. «А то, что я не хочу иметь гугенотов вокруг себя! Теперь вам понятно, Анрио? Разве я не король, не властелин? Но, ваше величество, мое величество избивает сейчас всех, кто не католик. Такова моя воля. Вы не католик?» — вскрикнул Карл IX, в котором гнев все время нарастал, как морской прилив. «Сир, вспомните ваши слова. Какое мне дело до религии тех, кто хорошо мне служит?» «Ха-ха!» — залился мрачным смехом Карл. «Ты, Анрио, советуешь мне вспомнить мои слова. Верба волант, как говорит моя сестричка Марго. А те, — продолжал он, показывая пальцем на город, — разве плохо служили мне? Не были храбры в бою, мудры в совете, неизменно преданны? Все они были хорошими подданными, но они — гугеноты, а мне нужны только католики!» Генрих молчал. «Поймите же меня, Анрио! — воскликнул Карл IX. «Я понял, сир». «И что же?» «Сир, я не представляю себе, почему бы королю Наварскому не поступить так же, как поступили столько дворян и простых людей. В конце концов, все эти несчастные гибнут потому, что им предложили то самое, что ваше величество предлагает мне, а они это отвергли так же, как отвергаю это я». Карл схватил своего зятя за руку и остановил на нем свой обычно тусклый взгляд, начинавший теперь светиться зверским огоньком. «Ах, так ты воображаешь, что я брал на себя труд предлагать католичество тем, кого сейчас режут?» — спросил Карл. «Сир», — сказал Генрих Наварский, освобождая свою руку, — «когда придется умирать, ведь вы умрете в вере своих отцов?» «Да, черт побери! А ты?» «Я тоже», — ответил Генрих. Карл взвыл от ярости и дрожащей рукой схватил лежавшую на столе аркебузу. Генрих Наварский прижался к стене, пот выступил у него на лбу от смертельной истомы, но благодаря огромной силе самообладания он внешне был спокоен и следил за всеми движениями страшного монарха, застыв на месте, как птица, завороженная змеей. Карл IX взвел курок аркебузы и в слепой ярости топнул ногой. «Принимаешь мессу?» — крикнул он, ослепляя Генриха сверканием рокового оружия. Генрих молчал. Карл потряс своды Лувра самым ужасным ругательством, какое когда-либо произносилось человеком, и лицо его из бледного сделалось зеленоватым. «Смерть! Месса или Бастилия?» — крикнул он, прицеливаясь в Генриха. «О, сир, неужели вы убьете меня, вашего брата?» Генрих Наварский, с исключительным присутствием духа, составлявшим одно из самых главных его природных качеств, воздержался от прямого ответа на вопрос Карла, сознавая, что отрицательный ответ повлечет за собою смерть. Как это бывает, вслед за сильным припадком ярости начала сказываться реакция. Карл IX не повторил своего вопроса. С минуту он только глухо хрипел, затем повернулся к открытому окну и прицелился в какого-то человека, бежавшего по набережной на той стороне реки. «Надо же мне кого-нибудь убить!» — крикнул он, бледный как смерть, с налитыми кровью глазами. Он выстрелил и уложил бежавшего на месте. Генрих невольно охнул. Тогда Карл IX в страшном возбуждении начал безостановочно перезаряжать свою аркебузу и стрелять, радостно вскрикивая при каждом удачном выстреле. «Я погиб», — подумал король Наварский. «Как только ему не в кого будет стрелять, он убьет меня». Вдруг сзади них раздался голос. «Ну как? Свершилось?» Это была Екатерина, которая вошла неслышно под гром последнего выстрела. «Нет, тысячи чертей!» — заорал Карл IX, швыряя на пол аркебузу. «Нет, упрямец не хочет!» Екатерина не ответила, а медленно перевела взгляд в сторону Генриха Наварского, стоявшего так же неподвижно, как одна из фигур на стенном ковре, к которому он прислонился. Потом Екатерина снова посмотрела на Карла, как будто спрашивая взглядом. «Тогда почему он жив?» «Он жив! Он жив!» — заговорил Карл IX, хорошо поняв значение ее взгляда, и без колебаний ответил на него. «Он жив потому, что он мой родственник!» Екатерина усмехнулась. Генрих заметил ее усмешку и понял, что ему надо бороться прежде всего с Екатериной. «Мадам, я хорошо вижу», — сказал он ей. «Все это дело ваших рук, а не моего шурина Карла. Вам пришла в голову мысль заманить меня в ловушку. Вы задумали сделать из вашей дочери приманку, чтобы погубить нас всех. Вы разлучили меня с моей женой, чтобы избавить ее от неприятного зрелища, смотреть, как будут убивать меня на ее глазах. «Да, но этого не будет!» — раздался чей-то прерывистый и страстный голос, который ободрил Генриха, но заставил вздрогнуть Карла от неожиданности, а королеву-мать от ярости. «Маргарита!» — воскликнул Генрих. «Марго!» — сказал Карл IX. «Дочь!» — прошептала Екатерина. «Месье!» — обратилась Маргарита к мужу. «Вы правы и не правы. Правы в том, что я действительно оказалась орудием для того, чтобы погубить всех вас. Не правы, поскольку я не знала, что вас ждет гибель. Сама я жива только благодаря случайности, а может быть, забывчивости моей матери. Но как только я узнала о грозящей вам опасности, я тотчас вспомнила о своем долге, а долг жены — разделять судьбу своего мужа. Изгонят вас — я пойду в изгнание. Заключат вас в тюрьму — я пойду в тюрьму. Убьют вас — я приму смерть». Она протянула мужу руку, и он сжал ее с чувством признательности, если не любви. «Бедняжка Марго, ты лучше бы уговорила его стать католиком», — сказал Карл IX. «Сир, поверьте мне», — ответила Маргарита со свойственным ей достоинством. «Ради вас самих не требуйте подлости от члена вашей королевской семьи». Екатерина многозначительно взглянула на короля Карла. Маргарита поняла страшную мимику Екатерины так же хорошо, как и Карл. «Брат», — воскликнула она, — «вспомните, что вы сами сделали его моим мужем». Карл IX, под действием повелительного взгляда матери и умоляюще глядевших на него глаз сестры, одну минуту был в нерешительности. В конце концов, Армуст взял верх над Ариманом. «Мадам», — сказал он на ухо Екатерине, — «мадам действительно права, и Анрио мой зять». «Да», — ответила сыну и тоже на ухо Екатерина. «Да, но если бы он не был зятем».